1938 год. Человеком года, по версии журнала «Тайм», стал Адольф Гитлер. Германский вермахт перешел границу Австрии. Вышли в свет кинофильмы «Александр Невский» Эйзенштейна и «Человек с ружьем» Юткевича. Валентина Грязодубова, Полина Осипенко и Марина Роскова установили мировой рекорд по дальности перелета и стали первыми женщинами, удостоенными звания Героя Советского Союза. Правда, их самолет сел в тайге, и во время поисково-спасательной операции погибли 16 человек. А что в это время происходило здесь, в затерянном таежном краю? Загадочная история, или истерия, развернулась тогда на странице окружной газеты. Толчком к ее началу послужила вот эта заметка.
На днях окружком комсомола получил сообщение об убийстве врагами народа в Вишимском районе активного пионера Феди Леганова. 1 января 1938 года Федя возвращался с елки. Враги партии и советской власти подло отняли у Феди дорогую жизнь, совершив зверское убийство. Пионер Леганов погиб на боевом посту. Он разоблачил расхитителей социалистической собственности. В школе он учился на хорошо и отлично. Враги рассчитывали убийством Феди запугать советских детей, преданных своей родине. Но они просчитались. Комсомольцы и пионеры, по примеру Феди Леганова, будут вести беспощадную войну с врагами народа.
И началось. Злодейское убийство очередного Павлика Морозова всколыхнуло юное поколение югорчан. Каждый уважающий себя подросток стремился публично заклеймить позором преступников и выразить полную готовность повторить подвиг разоблачителя-расхитителей. Одно за другим в газете публиковались гневные письма представителей подрастающего поколения. Приведу некоторые из них. Пионеры самаровской школы Лихачева, Цыбулькина, Лисиенко, Кузнецова, Поздеева.
Погиб от руки врага пионер Федя Леганов. Пионер ненавидел врагов народа, боролся с ними и за это поплатился жизнью. Мы требуем, чтобы к подлому врагу, ставшему убийцей Феди, были приняты самые суровые меры. Пусть он расплатится жизнью за жизнь нашего товарища.
Им вторили ученики из Крепуновской школы Змановская, Матушина, Мамашов, Коровин.
Мы просим следственные органы к убийцу Феди Леганова, врагу народа Блинову, применить самое суровое наказание. Смерть убийцы – самая заслуженная кара.
Не отставали ученики песчаной школы Новопашин, Егоров, Соколовская, Панов, Кукарский.
Ненавистью к врагам наполнились наши сердца, когда мы прочитали о злодейском убийстве пионера Феди Леганова. Клянемся над телом убитого товарища, что будем такими же, как Павлик Морозов и Федя Леганов, и просим советский суд сурово наказать убийцу Феди.
По поручению учеников средней школы Стяковогульска выступили Гаврин, Кобылина, Попов.
Мы до глубины души возмутились наглой вылазкой врагов народа. Федя беспощадно разоблачал врагов. За это враги народа его ненавидели. Просим советский суд приговорить проклятых убийц к расстрелу.
Требовали наказания и ученики Тюлинской школы. Малшев, Тюльканов, Кобылин, Гаврилов, Никурова, Тюшкина.
Мы, прочитав в газете сообщение об убийстве Феди Леганова, просим пролетарский суд сурово наказать человека, зверя, убившего пионеров. Пионера.
Клеймили позором и представители Хантыйской неполной средней школы Стяковогульска Нигутов, Каганчина, Дабин, Пермяков.
Мы до глубины души возмущены вражескими действиями. От руки заклятого врага Блинова погиб отважный пионер Федя Леганов. Просим советский суд применить самую суровую кару гнусным убийцам. Пусть запомнят враги, что им не запугать юных пионеров, всегда готовых к борьбе за рабочее дело.
А знаете, что самое удивительное? То, что столь масштабная информационная кампания, развернувшаяся на страницах газеты «Стяково-Огульская правда», оказалась бурей в стакане воды. За пределами нашего округа никто и не слышал о пионере Феде Леганове, геройски погибшем от рук некоего проклятого убийцы по фамилии Блинов. Во всяком случае, на просторах интернета нет никаких данных об этом преступлении, а единственное упоминание о подобном случае звучит так. Лягалов Федя, 14 лет, Тюменская область, деревня Кукарцево, убит в ночь с 31 декабря на 1 января, доносил на врагов народа, которые с ним расправились. Обстоятельства не сообщались. Конец цитаты. Согласитесь, любопытно узнать, случилась ли эта история в действительности, и за что все-таки убил пионера злодей Блинов. Между тем, у нас в округе продолжался процесс изобличения собственных врагов народа.
У нас, товарищи, много недостатков. Бывший секретарь обкашкома ВКПБ Павлов, председатель Укрсполкома Кошелев и Трофимов, ныне разоблаченные, как махровые троцкистско-буханинские бандиты, нанесли нашему национальному округу большой ущерб. Они препятствовали росту культуры трудящихся Севера. Враги задерживали рост колхозов. Враги исказили сталинский устав сельхозартели. Они всеми мерами старались озлобить колхозные массы против партии и советской власти. Сейчас главные враги разоблачены, но последующие их остались, и они будут продолжать вредить. Наша задача – как можно быстрее и до конца ликвидировать последствия вредительства, решительно выкорчевать всех врагов народа, под какой бы маской они ни скрывались.
Забегая вперед, отмечу, что заклейменный как махровый троцкистско-бухаринский бандит, секретарь окружкома ВКПБ Павлов, вскоре будет полностью оправдан, и все обвинения с него снимут. Да, оказывается, и в те, казалось бы, страшные времена нередко случалось, что необоснованно репрессированных граждан реабилитировали и восстанавливали в правах. Если в предшествующие годы нападки на веру вообще и на православную церковь в частности носили точечный характер, то теперь стало набирать обороты целенаправленная и масштабная государственная атеистическая кампания.
По учреждениям поселка Остяково-Огульск проводится обсуждение материалов пленума ЦС Союза воинствующих безбожников. После беседы в типографии записалось в ячейку СВБ 26 рабочих и служащих. В Окрасполкоме организована ячейка СВБ из 20 человек. Микояновская партийная организация приняла ряд мер к оживлению антирелигиозной работы среди широких масс трудящихся. В райцентре создано оргбюро Союза воинствующих безбожников. 6 января в Кандинске состоялась антирелигиозная лекция на тему «Религия и наука». Клуб был переполнен слушателями. Присутствовали и молодежь, и старики-колхозники, и домохозяйки, и служащие. Аудитория осталась довольна лекцией.
Напомню, что атеистическая пропаганда ставила перед собой две основные задачи. Первая, чисто утилитарная, была экономической. Социалистическое государство просто не могло позволить себе впустую тратить людские ресурсы.
Как только поспела трава, мануловские колхозники дружно вышли на луг и развернули сенокошение. Бригады косарей добились высоких производственных показателей. Но успешная работа продолжалась недолго. С наступлением религиозного праздника Петрова дня часть колхозников, слуга, ушла и целую пятидневку не выходила на сенокос. Председатель правления колхоза Шаламов не разъяснил колхозникам вредности их поступка, и они вторично бросили сенокос, когда наступил Ильин день. В результате сенокос в колхозе затянут. Вместо 1300 тонн сена по плану заготовлено только 900 тонн. А 200 тонн скошенной травы лежит несгребенной, и ее мочит дождем.
Вторая задача, идеологическая, заключалась в том, чтобы на месте иконы с ликом Христа водрузить портрет великого вождя.
Есть в Москве человек, имя ему Сталин. К нему мы обращаем свои взоры, его мы славим. Кто избавил нас от вечной нищеты и бесправия? Сталин! Кто дал нам радостную и счастливую жизнь? Сталин! Хантыйский народ юрт Алтатумба не забудет радостного дня 12 декабря. В этот день народ еще раз восторженно отзывался о великом человеке, принесшем радость и счастье народам нашей страны. Выступали 70-летние старики, выступали женщины и юноши. Народ встречал выборы, как всенародный праздник. В избах побелено, стены и полы чисто вымыты. Ханты Мелентьева, а за ней Ендальф и многие другие сломали вековые нары, на которых ели, спали и поставили вместо них железную кровать. Около 200 кроватей закуплено в те дни националами из березовских магазинов. Ломаются вековые традиции. Народ рвется к культуре, знаниям, свету. И это лучшее стремление заложено в народе большевистской партии, великим Сталиным.
Сегодня кажется забавным воспринимать железную кровать в качестве цивилизационного аргумента. Но, видимо, наши прадеды считали иначе. А мы вернемся к местной экономике, которую формировали все категории населения, не исключая граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Самаровская артель инвалидов в 1937 году выпустила разной продукции на 314 тысяч рублей. Товарооборот артели выразился в сумме 587 тысяч. В 1938 году намечено выпустить продукции на 803 тысячи рублей. Артель имеет сапожную и две пошивочные мастерские, парикмахерскую, булочную и кондитерскую, магазин и четыре ларька. В этом году будут построены еще пошивочные и сапожные мастерские. В ближайшие дни артель начинает выпуск фруктовых и газированных вод.
Сегодня в окружном центре строится арт-резиденции, кванториумы. А 85 лет назад, на мой взгляд, куда более практичные и востребованные объекты.
Начался строительный сезон. В Остяково-Гульске в первую очередь будут строиться 2 двухквартирных дома окрасполкома, колхозная школа ОКРЗПО и колбасный завод. Заканчивается строительство Остяково-Гульской конторы маслопрома.
Еще в начале 90-х в окружном центре выпускали конскую колбасу. Дорогую, правда, но вкусную. Сегодня мы практически ничего не производим, только потребляем. Немаловажное значение власти придавали вопросу повышения культурного уровня населения. А одним из важнейших инструментов достижения этой цели являлось самое массовое из искусств.
За 7 месяцев этого года в Остяково-Гульском кинотеатре было дано 206 взрослых и 38 детских сеансов. Театр за это время посетили 48 тысяч зрителей. Большинство картин шло по несколько дней. Особенно большое посещение кинотеатра было при демонстрировании художественных фильмов «Ленин в октябре», «Мы из Кронштадта», «Волочаевские дни», «Граница на замке», «Волга, Волга», «Великий гражданин» и «Юность Максима».
Правда, иногда выполнению этой задачи мешали отдельные несознательные граждане.
Недавно в Нялинском клубе демонстрировался фильм «Партийный билет». Смотреть эту замечательную картину пришли не только свои, но и колхозники из колхоза «Красный рыбак». Во время демонстрации фильма в клуб вломились пьяный завхоз артели «Трудовик» Алексеев Василий и животновод Ракитин Евгений. При этом они не вошли, а въехали, так как животновод вез на санках завхоза. Сеанс был сорван. Таких хулиганских выходок в Нялино можно привести много. Клуб вообще не ведет культурно-массовой работы. И в деревне не дремлют церковники. Недавно в животноводческой бригаде была обнаружена книга с душеспасительными наставлениями.
Символично, не находите? Почему-то всегда и везде работяга тащит управленца. И никогда наоборот. Зато физические упражнения на свежем воздухе укрепляли мощь наших земляков. Лишним свидетельством чему стали очередные соревнования физкультурников двух национальных округов, прошедшие 22 августа на берегу Иртыша.
В шведской эстафете на 700 метров победила команда Стяковогульского округа, показав хорошее время – 1 минуту 52 секунды. Ямальцы отстали на 2 секунды. В метании гранаты первое место занял Борис Скочетов, Остяковогульск. Он метнул гранату на 54 метра. Остяковогулец Сахтин, метнувший гранату на 52 метра, занял второе место. В мужской шведской эстафете на 800 метров первое место тоже занял Сахтин. Вечером состоялась игра в баскетбол. Победили остяковогульцы.
Вот так вот, бегаем и кидаемся мячами и гранатами, мы куда лучше соседей ямальцев. А в качестве вишенки на торте сейчас расскажу трагикомическую историю, которая вполне могла бы лечь в основу мыльного сериала. Итак.
В августе следственными органами Микояновского района было установлено, что Антонина Ивановна Попова и Матрена Ильинична Баютова, работая разносчицами писем и телеграмм при райотделе связи, вскрывали чужие письма, прочитывали телеграммы и оглашали их содержание посторонним. Гражданин Робкалев дал телеграмму личного содержания в Ленинград. Эту телеграмму Баютова прочитала и ее содержание рассказала жене Робкалева. Разносчица Попова передала 5 писем Рубкалевой, хотя письма были адресованы лично Рубкалеву. Вследствие этого в семье Рубкалева начались неприятности. Во время допросов Попова в своих преступлениях созналась, Баютова же отрицает свою виновность. Обе обвиняемые вскоре предстанут перед лицом пролетарского суда.
Скорее всего, этот гражданин Рубкалев завел шуры-муры с симпатичной ленинградкой, но бдительные почтальонки, стоявшие на страже нравственности и семейной верности, сообщили о том супруге неверного. Можно предположить, что за обтекаемой формулировкой «в семье начались неприятности» кроется долгий и обстоятельный процесс битья семейных тарелок. Хорошо ведь, что если не об голову несчастного Рубкалева. Ну вот и все на сегодня. Буду благодарен за обратную связь. Удачи!